Евгения Мельникова. Сегодня четверг, 24 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Накануне в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН с обсуждением ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. Эксперты с грузинской и российской стороны в прямом эфире прокомментируют итоги совещания. В Сыктывкаре прошло очередное слушание уголовного дела блогера Савы Терентьева, обвиняемого в разжигании вражды к социальной группе работники милиции. Социальная карта столичного школьника оказалась кредитной, а родители учеников стали должниками. Кто кому остался должен на самом деле – расследование нашего корреспондента. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Накануне в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН, где обсуждалась ситуация в зоне грузино-абхазского конфликта. Никакого официального решения принято не было, но некоторые детали самого обсуждения достойны внимания. На связи со студией «Радио Свобода» эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, решения никакого нет, но такое ощущение, что все стороны вышли из заседания довольными, и Грузия, и Россия.
Ну, конечно, я думаю, что если бы так мы давали какую-то оценку, то можно было бы сказать, что со счетом 1-1 это все закончилось. Потому что, с одной стороны, конечно, неплохо для Грузии, что им удалось все-таки собрать Совет Безопасности. Это, в общем-то, достаточно значительное достижение, привлечь, но это уже как бы на протяжении нескольких лет им удается привлекать союзников из Восточной Европы, союзников в восточноевропейских странах для того, чтобы дипломатическим образом поддерживать свою позицию с абхазским и южно-осетинским конфликтом. Вот. Ну а России, соответственно, удалось снизить как бы накал страстей и сделать так, чтобы Совет Безопасности не принимал никакую резкую резолюцию. Но главное, я думаю, что России все-таки удалось продемонстрировать некоторые достижения в плане того, ну, достижения, как они представили, это в плане того, что Россия пошла в сторону укрепления экономических связей с Абхазией и Южной Осетией, и одновременно, тут же не стоит это забывать, Россия, видимо, решила пойти по пути отмены экономических санкций для Грузии. Поэтому вот в целом я думаю, что как бы и одна, и другая сторона вышли после заседания Совета Безопасности, в общем-то, с чувством выполненного долга, я бы так сказал.
Ну вот есть такая так называемая группа друзей генерального секретаря, в которую входят несколько стран: Великобритания, США, Франция, Германия и Россия в том числе. Так вот, да, четыре страны, которые я назвала первыми, кроме России, вместе приняли некое коммюнике, в котором выразили глубокую озабоченность, цитирую, в связи с установлением России официальных связей с Абхазией и Южной Осетией. Российская сторона сказала, что знать не знала вот об этом решении. Как вы оцениваете вот эту интервью?
Ну, понимаете, в чем дело. С одной стороны, конечно, когда представитель России в Совете Безопасности говорит о том, что не может группа друзей генсека ООН, значит, без России принимать такое решение, в определенном смысле это справедливо. А с другой стороны, ну, как бы действительно Тбилиси добились определенных успехов в том, что касается, ну, скажем так, представления своей позиции в отношении этих конфликтов. И, значит, данная как бы резолюция, ну, не резолюция, а коммюнике, как они это назвали, демонстрирует солидарность позиции ведущих западных держав в том, чтобы выступить как бы на стороне Грузии, в пользу Грузии. Ну, тут как комментарий однозначно, я думаю.
Александр, давайте подведем тогда черту. Вот это обсуждение, оно, собственно, обсуждение и все? Или это многоточие, за которым последует, на ваш взгляд, какое-то продолжение?
Нет, ну, в принципе, продолжение в российско-грузинских отношениях вот в этом плане достаточно конфликтном, оно не имеет как бы окончательной точки. Окончательная точка может наступить где-то в будущем далеком, когда эти конфликты будут урегулированы. Естественно, тут надо ставить многоточие. И следующий, допустим, такой эпизод с выходом на уровень Совета Безопасности, как обычно, будет связан с очередным военным инцидентом в районе этого конфликта, либо в районе Абхазского, либо в районе Южно-Осетинского. Так что я думаю, однозначно никакой точки в ближайшее время мы ставить не можем. То есть здесь очевидно многоточие и, к сожалению, продолжение вот такой вот дипломатической схватки.
Спасибо большое, Александр. Это был политолог Александр Караваев. А первую реакцию грузинской стороны на обсуждение в Совбезе ООН ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта мы рассчитываем узнать от главы комитета по внешним связям парламента Грузии Константина Габашвили. Константин, доброе утро и вам.
Здравствуйте, доброе утро.
Как вы расцениваете сам факт отсутствия какого-либо решения Совета Безопасности по обсуждаемой проблеме?
Честно говоря, мы не ожидали, что там будет какая-нибудь резолюция. Такого решения не могло быть после созыва экстренного заседания, потому что это была прямая реакция на происходящее в Абхазии. И, конечно, никто не ожидал, что Совет Безопасности примет резолюцию. Надо было просто рассмотреть вопрос и создать какое-то отношение к тому вопросу, что касается Абхазии. А это произошло, ведь все выступающие уже по информации, которую мы имеем, резко критиковали отношения России. Кстати, это было заметно и по, так сказать, действиям, разговорам, которые были у российской делегации до заседания и после заседания Совета Безопасности. Эти, ну, скажем так, плохие шутки насчет того, что кто-то сам монтировал полет самолета и сбитые, так сказать, выпущенные ракеты на территории Грузии, она уже была, вот эти речи, этот вординг был уже заменен после заседания, он был более сдержанным, потому что все члены, выступавшие там Совета Безопасности, резко критиковали ситуацию в России. Что касается коммунике, то это очень важно. Первый раз это произошло, когда Россия выступала как сторона агрессии, как сторона, так сказать, которая делает попытку аннексии, она была резко осуждена группой друзей генерального секретаря ООН. А это очень серьезная, так сказать, дипломатическая победа в этом случае. Это очень серьезное, так сказать, расставление точек над «и» по всем вопросам. И, видимо, следующими шагами надо, так сказать, решать вопрос еще большего усиления дипломатического и политического воздействия на Россию, которая должна прекратить свою агрессивную политику, свои военные абсолютно недопустимые действия на территории Грузии и ту такую латентную аннексию, которую она осуществляет в Абхазии.
Спасибо большое.
Поэтому мы, в принципе, довольны тем, что произошло вчера ночью.
Спасибо большое, Константин. Это был глава Комитета по внешним связям парламента Грузии Константин Габашвили. Накануне Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание с обсуждением ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Кабардино-Балкарии начинается процесс над участниками нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу адвокатов Платона Лебедева на продление срока его содержания в Читинском СИЗО до 2 мая. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара погиб палестинский боевик, еще двое ранены. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Пятая берлинская биеннале. Можно ли смеяться над голландской королевой? Итальянская книга о философе Павле Флоренском. Беседа с русско-хорватским писателем, ученым-правозащитником Предрагом Матвеевичем о его новых книгах. Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас в эфире программы «Свобода в 9» мы знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро. Я бы хотел остановиться на двух темах. Одна – это мигранты и почему большинство мигрантов не знают русский язык. Вторая тема – о том, как собирается московское правительство переселять уже не жителей какого-то конкретного дома, а целый квартал. Значит, новое известие, почему больше половины мигрантов не знает русский язык. И это становится причиной нарушения техники безопасности на предприятиях. Такое заявление сделал вчера замдиректора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. По его словам, на законодательном уровне нужно решать проблему обучения трудовых мигрантов. Бесплатные языковые центры или языковые центры.
Языковые.
Языковые центры должны появиться как в России, так и в странах СНГ на основе двусторонних соглашений. Проблема действительно стоит очень остро, пишет автор статьи. По оценкам независимых экспертов, до 50% мигрантов не могут сказать ни слова по-русски. Выучить язык у них просто нет возможности. Платные курсы слишком дороги, а в бесплатных занятия идут днем, что мешает работать. Шанс без проблем научиться разговаривать на языке Пушкина и Чехова есть только у детей мигрантов. Еще в 2006 году департамент образования объявил о том, что в каждом округе столицы будут открыты школы, в которых мигранты и взрослые, и дети смогут бесплатно изучать русский язык. Вот действительно, школы открыты, но кто там учится? Есть две школы. У нас учатся мигранты со всего света. Всего в школе около 50 человек в возрасте от 15 до 40 лет. В основном это беженцы из Афганистана, Киргизии, Ирана, Сомали, Азербайджан, рассказала новым известием директор школы Галина Ваганова из бывшего СССР. Народу, правда, немного. Из Таджикистана, например, нет ни одного ученика. Выучить язык можно, оказывается, и на курсах при вузе. Это вот то, что я до этого говорил, это бесплатная школа. А вот платное это удовольствие не из дешевых. Так, в Государственном институте русского языка имени Пушкина, например, стоимость курсов оценится в сумму 14 тысяч рублей. Как сообщили газете, в учебном отделе вуза плата за обучение с 1 сентября 2008 года может увеличиться. А теперь материал возможных переселенцев или будущих. Издание газеты в статье «Пробные камушки» пишет: Мосгордума приняла вчера во втором чтении проект закона о программе развития квартала Камушки, расположенного в Пресненском районе Центрального административного округа столицы на территории строящегося Большого Сити. Речь идет о полном сносе квартала с переселением около 3000 жителей и строительстве здесь элитного жилья. Жители Камуши готовы выйти на улицы, часть не хочет уезжать, часть желает получить достойную компенсацию, но и те, и другие не верят, что им это предложат. Можно понять разочарование жителей, пишет автор статьи, когда они увидели подготовленную в этом году программу реконструкции квартала. В документе отмечалось, что к 2013 году инвестор расселит жителей в пределах округа, имеется в виду центрального округа, как требует закон, и построит взамен 200 тысяч квадратных метров комфортабельного жилья и 300 тысяч квадратных метров нежилых помещений. Определенная стоимость проекта 30 миллиардов рублей. И все. Между тем, центральный округ большой, и районы его по уровню развития инфраструктуры сильно различаются. Инвестор же, опасается депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, в первую очередь будет думать о минимизации своих расходов. В результате уверенности в том, что жителям предложат достойную альтернативу, нет. Реконструкция квартала Камушки, первая в Москве программа, разработана в рамках не так давно принятых поправок к градостроительному кодексу, облегчающих процедуру развития застроенной территории. Это как раз то, что ждет столицу в ближайшем будущем вместо точечных застроек, массовые переселения и снос целыми кварталами. Так что схожих протестов жителей вполне можно ожидать по всему городу. Тем более, что с 1 января 2009 года, согласно Федеральному бюджетному кодексу, утверждение таких программ станет исключительно прерогативой мэрии. То есть мэр Москвы будет уже сам решать.
Спасибо, Мумин. Увидимся в программе «Свобода в полдень», буквально через 2,5 часа. А в студии со мной уже Дмитрий Морозов, и сейчас речь пойдет о спортивных событиях. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро. Начнем с, наверное, последних самых событий, а это соревнования на американском континенте сегодня, а именно плей-офф, первый раунд чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Детройт одержал победу над Филадельфией 105-88 и сравнял счет в серии до четырех побед 1-1. Вчера состоялся еще один матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов, и он так же, как и первый, вторничный, завершился в ничью. Барселона и Манчестер Юнайтед голов друг другу не забили, 0-0. Днем ранее Ливерпуль, напомню, и Челси завершили свой матч 1-1. В Казани завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет. В решающем матче встретились хозяева соревнований россияне и юные канадцы. Но россияне уступили по всем статьям 0-8. Бронзовые награды завоевали хоккеисты США, выигравшие у сверстников из Швеции в матче за третье место со счетом 6-3. Два россиянина продолжают участие в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Это Николай Давыденко, он выиграл у Симоны Болелли из Италии. И Игорь Андреев взял верх над Михаилом Южным. При счете 6-3 в пользу Андреева в первой партии, Южный отказался от продолжения борьбы из-за недомогания. Выбыл из соревнований и Марат Сафин, он уступил в двух партиях испанцу Давиду Ферреру. Вчера прошел третий матч за золотые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд. Московская «Динамо» на своей площадке проиграла и третий матч подмосковному «Заречье» Одинцова в трех сетах. Таким образом, подмосковный клуб стал чемпионом России. Ну а в мужской волейбольной суперлиге, точнее в финальной серии до трех побед, прошел первый матч. Подмосковная «Искра» уступила на своей площадке московскому «Динамо» со счетом 1-3. Россиянин Александр Грищук вышел в единоличные лидеры крупных шахматных соревнований под эгидой Гран-при в Баку. В среду Грищук черными переиграл соперника из Чехии Давида Навару. В трех стартовых партиях на турнире россиянин набрал 2,5 очка. Ну и еще одно сообщение. Баскетбольный матч «Триумф Динамо» будет переигран. Об этом вчера было... Это такое решение было принято вчера на заседании... очередном заседании Российской Федерации баскетбола. Переигровка состоится 25 апреля в Люберцах. Кроме того, баскетбольный клуб «Триумф» оштрафован на 300 тысяч рублей. Санкциям подверглись и комиссар матча, арбитр ФИБА Владимир Шамис, и судейская бригада Сергей Буланов, Александр Горшков и Кирилл Белолуцкий. Ну а поводом послужило то, что в атаке, когда до конца встречи оставалось 0,3 секунды, игрок «Триумфа» Сергей Топоров смог забросить трехочковый бросок, который и принес победу его клубу. Такое беспрецедентное решение было принято вчера на заседании Федерации баскетбола России.
Спасибо. В программе «Свобода в 9» о спорте рассказывал Дмитрий Морозов. Продолжается информационная программа «Свобода в 9». В Сыктывкаре прошли очередные слушания уголовного дела 22-летнего блогера и рок-музыканта Савы Терентьева, обвиняемого в разжигании вражды к социальной группе «Работники милиции». С подробностями наш корреспондент в Сыктывкаре Сергей Сорокин.
Состоявшееся заседание суда по делу блогера Савы Терентьева, обвиняемого по так называемой антиэкстремистской 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, стало уже третьим по счету. На двух предыдущих, прошедших в Сыктывкарском горсуде 31 марта и 16 апреля, выступил отказавшийся признать свою вину подсудимый. Суд выслушал показания свидетелей, а также доказательства стороны обвинения. Сегодня процесс начался с допроса свидетелей защиты. Сначала социолог фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова, специализирующийся в проведении исследований, связанных с деятельностью правоохранительных органов, ознакомила суд с результатами недавних опросов, проводившихся с целью выяснить отношения подростков и молодежи страны к милиции. Результаты оказались плачевными. Большая часть опрошенных не чувствует свою защищенность от милицейского произвола. Затем перед судом предстал руководитель одного из санкт-петербургских предприятий, активный блогер Владимир Трифонов, который заявил, что, прочитав комментарии Саввы Терентьева, он провел на своем интернет-дневнике опрос об отношении пользователя интернета к ставшему предметом уголовного преследования высказыванию сыктывкарского блогера. На вопрос судьи, зачем это было нужно, Владимир Трифонов ответил следующим образом.
Поскольку я мнение о низком социальном уровне вновь приходящих в милицию, о наличии милиционеров, правонарушителей разделяю, то я воспринял обвинение Сави по уголовной статье как обвинение и мне, и еще миллионам людей. Ну и, собственно, мне захотелось проверить, это действительно широкое мнение. Вот. Или я поддаюсь какому-то там, общему возмущению.
Результаты инициативы питерского блогера, на которого откликнулось около 900 пользователей интернета, тоже получились безрадостными для милиции. Саву Терентьева поддержало большинство участников опроса, заявивших в частности, что фраза блогера «неверные менты» вызывает у них ассоциацию с организованной преступной группировкой. После того, как суд заслушал свидетелей, сторона защиты ходатайствовала о проведении психолингвистической экспертизы высказывания подсудимого московскими специалистами. В свою очередь, гособвинитель высказался за проведение новой социогуманитарной экспертизы силами сыктывкарских специалистов. Между тем, прежнее заключение, сделанное местными учеными, было исключено из материалов дела как незаконное. Суд удовлетворил инициативу обвинения. Савва Терентьев так прокомментировал это решение.
Наверняка какая-то экспертиза должна быть. Я уверен в том, что одним из экспертов должен быть человек, специализирующийся по общению в сети интернет. А такого специалиста нет в списке специалистов, предоставленных стороной обвинения, есть в списке специалистов, предоставленных нами, стороной защиты.
Для того, чтобы адвокаты Саввы Терентьева имели время ознакомиться с ходатайством обвинения, суд объявил перерыв в слушании дела до 29 апреля. Сергей Сорокин для Радио Свобода, Сыктывкар.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Тема – особенности весеннего призыва 2008 года на примере северо-запада России. В программе принимает участие председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А во второй части программы «Свобода в 9» такие темы. Справедливая Россия на завтрашнем съезде сменит цвет флага. Политологи предсказывают эсерам и неизбежную корректировку политического курса. Социальная карта столичного школьника оказалась кредитной, а родители учеников стали должниками. Кто кому остался должен на самом деле? Расследование нашего корреспондента. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве, Санкт-Петербурге и новости науки во второй части программы «Свобода в 9».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в связи с новым обострением российско-грузинских отношений. Заседание проходило при закрытых дверях. Великобритания, Германия, США и Франция призвали Россию отказаться от сближения с самопровозглашенными республиками на территории Грузии. Представитель России в ООН Виталий Чуркин призыв отклонил. По его словам, цель Москвы – помочь Абхазии и Южной Осетии в экономическом развитии, что не означает их дипломатического признания. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начинается процесс над участниками нападения на Нальчик в октябре 2005 года. По делу проходят 58 подсудимых. Каждому из них инкриминируется более 10 тяжких преступлений. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара погиб палестинский боевик. Еще двое ранены. Как сообщили палестинские чиновники, удар был нанесен на рассвете по территории вблизи города Бейт-Ханун, вскоре после того, как туда вошли войска. В Австралии прошел очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады. О каких-либо серьезных инцидентах не сообщается. В Канберре были усилены меры безопасности, чтобы предотвратить возможные препятствия со стороны протестующих против политики Китая в Тибете. Несколько человек задержаны. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Накануне в Ереване прошло многотысячное шествие в память о погибших. Министры иностранных дел Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, входящих в так называемую Вышеградскую четверку, заявили о поддержке стремления Украины и Грузии вступить в НАТО. Министр обороны США Роберт Гейтс рекомендовал командующего американскими войсками в Ираке генерала Дэвида Петреуса на должность главы Центрального командования, который отвечает за все операции вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Продолжается информационная программа «Свобода 9». 25 апреля состоится третий съезд партии «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь». В планах у эсеров учреждение нового устава партии, избрание руководства и принятие программы. Лидер партии Сергей Миронов вчера на пресс-конференции объявил, что на будущем съезде официальный флаг партии поменяет цвет. Но политолог, эксперт Независимого института выборов Александр Кынев прочит «Справедливой России» и более значительные перемены – левоцентристскую позицию на политическом поле страны и политическую нишу партии «Яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов начал пресс-конференцию с того, что анонсировал предстоящий в пятницу съезд партии. На него пригласили 5000 человек, в том числе представителей социинтерна из-за рубежа. Партии необходим новый современный устав, считает Сергей Миронов.
Некоторые моменты нашего устава были настолько тяжело выполнимы, особенно на региональном и местном уровне, что во время двух избирательных кампаний наши оппоненты нас били нашим же оружием.
25 апреля руководство партии сложит в себя полномочия для того, чтобы избрать новый руководящий состав. Это второй по значимости вопрос, который решат на съезде эсеры. Третья задача – принять за основу программу партии.
У нас есть политическая платформа, предвыборная программа, а классической программы партии у нас пока еще не было. И вот мы планируем принять за основу эту программу и потом провести общефедеральную партийную дискуссию.
Чем новый устав отличается от старого и какие кадровые перемены произойдут в «Справедливой России»? И в ходе съезда Сергей Миронов не говорит. Известно только, что партия не будет в ближайшее время менять свое название и символику. Только флаг поменяет цвет. С красного на желтый, заявил председатель Совета Федерации. Политолог Александр Кынев считает, что кардинальные перемены эсерам не грозят. Скорее всего, партия постепенно займет левоцентристскую позицию и, по сути, место партии «Яблоко» в российской политике.
Я думаю, что каких-то радикальных перемен на этом съезде не будет. Радикальные перемены – это, конечно, в первую очередь смена лидера или лидеров на национальном уровне. Я думаю, что этот вопрос вероятен, но, скорее всего, не сейчас, а в течение какой-то там исторической перспективы. В целом, налицо такой явный дрейф «Справедливой России» в сторону позиции, которую в прошлом занимала партия «Яблоко», или, может быть, можно найти аналоги в виде партии «Отечество. Вся Россия». То есть это левоцентристские позиции, сочетание как бы социальных и таких левоцентристских политических лозунгов. Очевидно, что КПРФ «Справедливая Россия» не конкурент, но есть вот пока переживающие очень тяжелые времена условно-демократический сегмент, в котором существует СПС, «Яблоко», там, «Гражданская сила», на котором пока с успешностью этих проектов есть большие проблемы. И может предположить, что, скорее всего, эволюция «Справедливой России» будет происходить именно в сторону вот такого левоцентристского социал-либерального проекта, некого такого модернизированного «Яблока».
Говорил эксперт Независимого института выборов Александр Кынев. В конце пресс-конференции Сергей Миронов все же открыл небольшой секрет. Новый устав партии уже отпечатан, и он поместился всего на 59 страницах. Что в нем нового, это секрет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Накануне на Славянской площади в Москве был приостановлен, едва начавшись, пикет профсоюза работников Российской академии наук. Отложены также и акции протеста в регионах. Ученые поверили Министерству финансов, которое немедленно объявило о поддержке требования профсоюза об увеличении фонда оплаты труда работников Академии. С участниками этой необычно короткой акции протеста встретился корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
«Подайте на похороны российской науки. По беспределу чиновников мы впереди планеты всей. Правительство жирует, народ голодует. Президент, почему не слушаются министры?» С такими лозунгами сотрудники Российской академии наук пришли на столичную Славянскую площадь к памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию для проведения пикета. Акция тут же была приостановлена. Председатель Совета профсоюза Российской академии наук Вячеслав Вдовин объявил, что Министерство финансов наконец-то согласилось с поручением президента об увеличении фонда оплаты труда.
Основные требования состояли в двух финансовых позициях. Академии наук не были выделены деньги в объеме более миллиарда рублей на очередную индексацию инженерно-техническим и другим работникам, ненаучным в Академии наук, вместе со всеми бюджетниками, которым эту индексацию провели. Мне были заложены деньги на индексации надбавок за ученые степени. Соответственно, эти позиции прояснены. Минфин будет их включать в соответствующие корректировки бюджета.
Какая сумма задолженности?
Сумма задолженности, не очень уточненная, составляет порядка 3 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что 25 мая правительственная комиссия рассмотрит это предложение, и я надеюсь, что это предложение будет поддержано. Если нет, то, соответственно, массовые действия профсоюза могут быть возобновлены.
И несмотря ни на что, вы продолжаете заниматься научной работой. Обещания есть пока что? Ждете, да?
Продолжаем. Привыкли.
А вы за сколько сегодня?
В смысле, за сколько зарплата? Ну, вот у нас научный сотрудник 3,5, ну, научный сотрудник побольше, а вот, допустим, обслуживающий персонал, там, у инженеров 3,5 тысячи рублей.
А вы сколько?
Ну, вот у меня 3,5 тысячи рублей оклад. Ну, я инженер. А лаборанты вообще получают у нас 1,5-2 тысячи, 2,5 максимум. Вот так и живем.
Вот так это как?
Вот так вот на такие-то деньги живем.
Любовь к науке вами еще движет, да, то, что ну, не уходит?
Ну да, конечно. В молодости, как бы сказать, понравилось, а потом уже человек, какой-то образ жизни ему стал близок, он уже не может в другом образе жизни жить.
Надежда есть?
Ну, будем надеяться, что наше правительство изменит свои взгляды на науку и вообще на то, что делается в стране.
Надежда сохраняется, но очень слабая. У нас на фундаментальную науку в России отпускается 0,1%, в развитых странах 3-4%. Вот и сравнивайте, что мы можем.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Славянская площадь, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». В исторический музей из Суздаля в рамках проекта «Следы минувшего. Сокровища отечественной истории из музеев России» привезли уникальный экспонат, так называемый «Покров Ефросинии Суздальской». Этот памятник церковного декоративно-прикладного искусства создан в начале XVI века, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Покров из Владимира Суздальского музея-заповедника разместили рядом с другим, из постоянной экспозиции исторического музея. У московского покрова и краски поярче, изображения позатейливее. Зато лицевое шитье с Ефросинией Суздальской сюжетом и временем создания связано сразу с двумя эпохами. Слово ведущему научному сотруднику исторического музея Людмиле Савченковой.
Сама личность Ефросинии Суздальской особенная для исторического музея в том числе, потому что это не просто женщина, которая прославила себя иноческой жизнью. Поскольку она родилась в 1212 году, по легенде, во время нашествия Батыя в 1238 году и взятия им Суздаля, именно молитвами Ефросинии Суздальской и других монахинь Рисположенского монастыря он был спасен. Это очень красивая, интересная легенда, что появился огненный столб, который закрыл монастырь от войска Батыя.
Тем не менее, покров выполнен намного позже.
Да, в мастерской Соломоне и Соборовой, первой жены Василия III, которая была пострижена в монахини в связи с тем, что у нее не было детей. Она оказалась в Покровском Суздальском монастыре, где в ее мастерской сделан был этот покров на гроб святой Ефросинии Суздальской.
Что это была за мастерская?
Ведь такой покров вышить одному человеку невозможно. И поэтому такие крупные вещи вышивались трудами нескольких человек. Собранные вместе, они под эгидой более знатной монахини вот вышивались такие покровы.
А какие-то еще вещи из этой мастерской дошли до наших дней?
Да, есть еще пелены, и вот именно в сравнении с ними было определено искусствоведами, что этот покров из мастерской Соломонии Соборовой.
Такие вещи, как покров Ефросинии Суздальской, принято обозначать термином «лицевое шитье». Отчего шитье? Понятно с первого взгляда на экспонат. Разноцветными шелками с добавлением, где нужно, серебряных и золотых нитей средневековые мастерицы виртуозно вышивали предметы церковного убранства. А лицевое – это значит «в лицах», то есть с изображением людей. Одна из главных древнерусских книг под названием «Лицевой летописный свод» обозначает, что помимо текста там есть иллюстрации, на которых нарисованы люди. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». В Дубне будут делать зарядные устройства для мобильных телефонов на водороде. Немецкую Википедию издадут на бумаге. Разработано устройство, которое поможет людям с ослабленными мышцами. Подробности в этом выпуске новостей высоких технологий, который представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Согласно данным компании BDA China, Китай вышел на первое место в мире по общему числу пользователей интернета. На сегодня количество пользователей в Китае превышает 220 миллионов. В Соединенных Штатах, которые всегда занимали первое место, насчитывается 216 миллионов. О развитии интернета в Китае рассказывает Владимир Губайловский.
В процентном отношении Китай значительно уступает Соединенным Штатам. 71% американцев регулярно выходит в сеть, и только 17% китайцев. По оценкам аналитиков, английский является языком 30% пользователей сети. На долю китайского приходится 15%, но Китай демонстрирует очень высокие темпы проникновения интернета, а население страны превышает 1 300 000 000. Только за 2007 год объем китайского интернета вырос на 53%. В Китае интенсивно растет широкополосный дешевый интернет. Например, компания China.com предоставляет доступ по выделенной линии всего за $10 в месяц.
Новости коротко. В подмосковном городе Дубна будут выпускать зарядные устройства для сотовых телефонов, созданные на базе водородных топливных элементов. Об этом заявил представитель Министерства науки и образования Борис Реутов на проходящем в Москве втором международном форуме «Водородные технологии для развивающегося мира». Планируется выпускать около 1 000 000 водородных зарядных устройств ежегодно. Издательство Random House намерено выпустить бумажную версию немецкого сегмента интернет-энциклопедии «Википедия». Объем печатного издания составит более 1000 страниц. В него войдут 50 тысяч наиболее популярных в Германии статей Википедии. Авторы проекта считают, что печатная Википедия будет востребована среди тех, кто предпочитает читать на бумаге, а не на экране монитора. Компания Honda разработала устройство, которое должно помочь передвигаться людям с ослабленными мышцами и проблемами опорно-двигательного аппарата. Аппарат крепится на поясе и бедрах человека, его вес составляет около 3 килограммов. Устройство анализирует угол наклона бедра и сообщает ноге дополнительные усилия. Аппарат работает на литиево-ионных батареях. Одной зарядки хватает на 2 часа непрерывной ходьбы со скоростью 4,5 километра в час.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:45. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в связи с новым обострением российско-грузинских отношений. Великобритания, Германия, США и Франция призвали Россию отказаться от сближения с Абхазией и Южной Осетией. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начинается процесс над участниками нападения на Нальчик в октябре 2005 года. В Австралии прошел очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады. О каких-либо серьезных инцидентах не сообщается. Председатель оценочной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли выразил уверенность, что Россия успешно подготовится к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Распродажа маршрутных газелей в Петербурге и просроченные лекарства на складах московских фирм. Это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представит Вера Володина.
Москва. Глава Московского арбитражного суда Олег Свириденко заявил, что система арбитражных судов нуждается в службе собственной безопасности. В последние годы на судей столичного арбитражного суда было совершено 3 нападения. Злоумышленники до сих пор не найдены. Такая структура расследовала бы и участившиеся факты телефонных угроз судьям, а также проверяла бы кандидатуры в аппарат арбитражного суда. Петербург. Автотранспортная компания «Питер-Авто» продает 300 маршрутных автобусов марки «Газель» и намерена вместо них вывести на маршруты более безопасные автобусы «Аврора» Курганского автозавода. Закупаются 500, и 100 из них начнут работать уже в начале мая. Они будут обслуживать самые загруженные городские линии. Москва. Двухлетнее судебное разбирательство московских и подмосковных властей по поводу земель Щербинки решением Верховного суда возвращается в Московский областной суд. К этому моменту стороны трактовали последнее решение суда, каждый в свою пользу. Представитель Московской областной думы в суде Лариса Рябченко так объясняет это судебное решение.
Суд считает, что границы между Москвой и Московской областью по Подольскому району не установлены. Московская областная дума и губернатор Московской области установили эти границы, изменили их, даже там написано, превысив свою компетенцию. Но если граница не установлена, то ее нельзя изменить. А второй наш основной аргумент – город Москва по вот этим точкам не граничит с Московской областью, граничит с Ленинским районом.
Петербург. Арабская компания «Арабтек Констракшн», один из крупнейших генеральных подрядчиков на Ближнем Востоке, будет проектировать и строить первую зону ОХТА-центра. Офисные помещения, конференц-залы, кафе, рестораны, спортивные и информационные центры и смотровую площадку на верхних этажах. Проект финансируется на 49% городскими налогоплательщиками, на 51% «Газпромнефтью». Объем инвестиций – 60 миллиардов рублей. Москва. В ходе проверки аптечных складов фирмы «Биотехнология» в Люберецком районе Подмосковья было изъято около 20 тонн просроченных лекарств. Пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что, судя по обнаруженным документам, некачественные препараты нелегально реализовывались на юге России. По данным этого ведомства, Московская область является одной из основных перевалочных баз в криминальных схемах реализации в регионах России недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств и субстанций. Петербург. Депутаты Ленинградского областного законодательного собрания поддержали идею создания памятника Арине Родионовне. Его планируют установить в Гатчинском районе, в селе Кобрино, у дома-музея знаменитой няни-поэта Александра Сергеевича Пушкина. Новости Москвы и Петербурга. 24 апреля. Вера Володина.
Социальная карта столичного школьника, служащая и носителем персональной информации об ученике, и средством расчета в школьных буфетах, оказалась кредитной. Около 70 московских школьников, покупая обеды и, как можно догадаться, не отказывая себе в сладких лакомствах, стали должниками Банка Москвы. Точнее, эта участь постигла их родителей. Долги школьников от 150 до нескольких тысяч рублей. В итоге разбирательства выяснилось, что виноваты не школьники-транжиры, не банк, который открыл кредит несовершеннолетним, а во всем обвинили программы, установленные в буфетных терминалах 3 школ северо-западного округа Москвы, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Социальные карты школьника – это экспериментальная программа столичных властей. Осенью прошлого года дети получили электронные карточки. Родители перечисляли на карточки небольшие суммы для расчетов в буфетах, где были установлены специальные терминалы. Этот проект реализует Банк Москвы. Столичные власти оценивают проект как успешный. Сбой произошел в 3 школах одного из округов столицы. Там карточки стали действовать как кредитные. Это коснулось менее 100 школьников, объяснил управляющий директор блока розничного бизнеса Банка Москвы Алексей Клицко.
Карточка учащегося, которая выпускается Банком Москвы совместно с правительством города
она используется во всех школах, но конкретно данный вот технический эксперимент использования вот этих вот новых терминалов, он проводился только в 3 школах вот северо-западной префектуры, и вот только там, к сожалению, возникли такие накладки. Во всех остальных такая ситуация возникнуть не может. Эти карточки, с которыми мы проводили эксперимент в северо-западной префектуре, они могут работать только вот в 3 школах, с которыми проводился эксперимент. То есть испытывался ряд технологических платформ, вот в том числе и это. Данные терминалы, они испытывались только в 3 школах. В этих терминалах оказалось необходимо поставить совсем новое программное обеспечение, которое у нас не было на тот момент, хотя мы рассчитывали на его получение. Вот, и, кстати, там ряд технологических сбоев, действительно, ряд карт начал работать, ну, фактически, как карты с овердрафтом. То есть они такие же дебетовые карты, да, но вот они позволяли получать небольшой овердрафт.
С позиции банка сумма небольшая, несколько десятков тысяч рублей в период с октября по апрель. Но для родителей кредитовавшихся школьников новость стала неожиданной и неприятной. Так в банке оценивают количество должников и суммы.
В среднем там задолженность по этим карточкам около там 150 рублей или 200. То есть там ситуация какая? То есть это овердрафт уже не постоянный, то есть там что-то родители вносили, его погашали, да, потом там снова образовывался. Потому что система была задумана именно так, чтобы родители могли вносить деньги на эти карточки. Что они, собственно говоря, и делали. У ряда школьников действительно образовались там достаточно заметные суммы, там где-то около 2 или 3 тысяч рублей, таких где-то там, наверное, человек 8 набралось. Но, опять же, есть там 700 школьников, которые, собственно говоря, учатся в этих 3 школах, и которым были выданы эти карточки. Собственно говоря, карточек с овердрафтом образовалось там около 70.
В публикациях в прессе по этому поводу появились комментарии юристов. Они предлагают по долгам не платить, судиться с банком и рассматривать эту ситуацию как навязанную услугу. Письма с предложением заплатить долги и проценты пришли в администрации школ в начале апреля и вызвали недовольство как руководства школ, так и родителей. Точка зрения Алексея Клицко.
Понятно, что если были какие-то деньги кем-то потраченные, то, наверное, они должны быть там возвращены в банк. Вот. Другое дело, что, понятно, учитывая специфику ситуации, вот, и учитывая то, что это был действительно эксперимент социальной направленностью, естественно, банк не будет там предъявлять каких-то там жестких мер там, для, там, собственно, изъятия этих денег. То есть мы там будем рассматривать каждый случай в отдельности.
Газета «Новое известие» привела мнение руководителя отдела специальных проектов Банка Москвы Алексея Норина. Беспокоиться школам и родителям не о чем, процентов по кредитным операциям мы с них требовать не собираемся. Алексей Клицко объяснил, что не пройдет и месяца, как во всех 3 школах работу буфетных терминалов откорректируют.
Вот в эти терминалы поставим новую программу обеспечения, ну, которая фактически будет контролировать списки тех людей, у которых образовались эти овердрафты. Вот, она просто не даст им возможность брать новые. Вот, ну и опять же, если там родители не дадут согласия, они, собственно говоря, и по всем остальным карточкам также не дадут возможность воспользоваться овердрафтом. Это раз. Во-вторых, мы предприняли ряд, ну, совершенно административных шагов. Вот, то есть у теперь каждой столовой там просто есть список школьников, у которых вот есть достаточно большие суммы овердрафтов, вот, и им, соответственно, об этом говорится и там предлагается погасить эти овердрафты, ну, или, по крайней мере, не набирать новых.
В целом, система школьных электронных карточек в Москве работает исправно, а расходы школьников, набравших буфетные кредиты, контролируют пока родители. Дети расплачиваются за обеды как по карточке, так и наличными.
Они могут им воспользоваться, но точно так же, как они пользовались этим и раньше. То есть они могут принести наличными и там платить наличными.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 24 апреля.
Театры. На сцене театра имени Мейерхольда в рамках фестиваля «Новый европейский театр» продолжаются гастроли Нового Рижского театра. Сегодня будет представлен спектакль «Звук тишины» с подзаголовком «Концерт Саймона и Гарфункеля в Риге в 68 году, которого никогда не было». Режиссер Алвис Херманис. А в театре Станиславского и Немировича Данченко продолжается международный фестиваль балета. В его рамках труппа Deutsche Oper Am Rhein из Дюссельдорфа представляет спектакли «Весна священная» и «Эрда». Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечер фортепианной музыки с участием грузинской пианистки Элисо Версаладзе и Московской государственной академической филармонии. В программе произведения Франца Шуберта и Йоганнеса Брамса. Выставки. В галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке в рамках Московской фотобиеннале проходит выставка фотографий из архива журнала «Огонек. Герои пятой пятилетки», рекомендует Елена Фанайлова.
Куратор выставки Михаил Сидлин говорит, что представил на ней социалистические иконы.
Героический портрет. Это был, с одной стороны, социальный портрет. Он показывал людей, которые работали, например, старейший геолог Урала Иванов. И в то же самое время это способ портретирования неких идеальных героев. В ярких цветных журналах того времени люди могли смотреть на этих героев и подражать им. То есть, по сути, общественно-политические журналы того времени играли ту роль, которую сейчас играют журналы «Гламурные». Такой социалистический гламур. Героями становятся, например, главный инженер Ивановской мануфактуры Батьков, депутат Барышевского сельсовета Новосибирской области, медсестра Мария Ивановна Хмелева. На этой выставке можно увидеть героев со всех краев Советского Союза. В Узбекистане это народный мастер Шумсудин Гафуров, который ведет реставрационные работы на Дагестане. Если бы мы не знали, что это фотография, можно было бы подумать, что перед нами строительство Регистана, время эмира Тимура. Весь колорит и даже одежда этого мастера абсолютно средневековая.
Кино. На экраны Москвы вышел фильм итальянских режиссеров братьев Пауло и Витторио Тавиани «Гнездо жаворонка». Картина, действия которой разворачиваются в 15 году, посвящена больной европейской теме турецкого геноцида армян. Два армянских брата, один из которых живет в Турции, а другой в Италии, мечтают воссоединить семью в родной Анатолии. Драматические события начинаются вместе с Первой мировой войной, когда Италия закрывает свои границы, а турецкие военнослужащие получают приказ уничтожать армянские семьи.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени». Политическую биографию первого президента России в годовщину со дня его смерти вспоминали Иван Рыбкин, бывший председатель Госдумы и секретарь Совета Безопасности, и Леонид Смирнягин, бывший член президентского совета. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Я же встречусь с вами вновь в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго, услышимся.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракеты.
Двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам колонии.
Сервер не существует. Такое сообщение встречает читателей интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».